Теперь она с этим покончила, вроде бы. К тому времени, как она добралась до своего кабинета в участке и пролистала поступившие бумаги, вернулась лодка, и к ней с довольным видом вошла лейтенант Клэр.
«Устройство взорвалось в 3 кварталах от Мэдисон-сквер, то есть, похоже, там был неконтактный взрыватель, но сейфы выдержали. Внутри все разнесло, но это точно были остатки дрона. Причем он был со сверлом. Еще мы нашли несколько бирок. Устройство изготовлено атлантическими подводными технологиями».
«Они делают дроны, которые пробивают гидроизоляцию? Для каких целей они предназначены?»
«Это просто подводный бур с очень тонкой насадкой. Знаете, чтобы нанизывать провода или что-то в этом роде, и протыкать алмазное покрытие им приходится сплошь и рядом».
«Это кажется немного подозрительным».
«Нет, скорее, это лишь обычный инструмент, ведь почти любым инструментом можно ломать так же легко, как и созидать. Разве нет? А то и легче».
«Может и так», — ответила Джен, подумав, что полиция — это тоже в своем роде инструмент.
«А по биркам можно выяснить, кому продали этот дрон?»
«Можно.
Строительной компанией в Хобокене, основанной 5 лет назад и ликвидированной в прошлом году. Не исключено, что это компания прикрытия, которой нужно было собрать оборудование и исчезнуть, поэтому Шон этим займется, а также связями между этой компанией и именами в наших списках. Надеюсь, он на что-нибудь довыйдет».
«Возможно. Правда, обратное более вероятно. Но дай знать, если что-нибудь выяснится».
Ближе к вечеру Джен спустилась к столам, за которыми работали Клэр и Олмстид. Те вдвоем сидели, сгорбившись перед экраном, и разглядывая карту Аптауна, усеянную цветными точками, в основном зеленого и красного цвета. У Олмстида под экраном располагалась клавишная панель, на которую он нажимал в своей обычной пианистской манере.
«Не позволяй этой карте тебя обмануть», — предупредила Джен сержанта.
Но они были заняты делом, поэтому она просто села в углу и принялась ждать. Наконец они оторвались от расследования и дали поработать ей. Она устроилась перед экраном и стала накладывать карты на захваченные снимки тех дней, когда похитили Розана и Маттшопфа. Перед ней лежал весь город в 4 измерениях. Случайная мегаструктура, лабиринт, который можно было воссоздать, а потом отыскать из него выход. Участок почти опустел. Все ушли либо домой, либо отошли куда-то, чтобы перекусить сэндвичами, принесенными с собой. Прошло еще немного времени, и ночная смена заступила на дежурство, запасшись плохим кофе. Работа продолжалась. В какой-то момент Шарлотта оторвалась от экрана, чтобы посмотреть на своих помощников. Сколько часов они уже провели так вместе? Эти ребята были молоды, лет на 20 моложе ее, а то и больше. Она их любила, они были ей как племянники и племянницы, только ближе, потому что проводили вместе очень много времени. Как дети. Суррогатные дети. Столько времени вместе. Но вне работы она никогда с ними не встречалась. Олмстид понажимал что-то на своем экране и перевел взгляд на Шарлотт.
«Посмотрите сюда. Компании, которая купила дрон 17 октября, был приписан грузовой стеллаж в Риверсайд-Док. В тот же день яхта, принадлежащая Пинчер Пинкертон», закончила за него Джен. «Нет. Службе безопасности Эшер. Помните их? Они работали с Морнингсайд, когда та выселила жильцов из квартир в Гарлеме, которые те купили. Там были раненые, поэтому нам предоставили достаточно сведений, чтобы разобраться. Они выступали посредниками в интересах некой компании «Анхель».
«Хорошая работа», — похвалила Клэр.
«Морнингсайд явно крупный игрок в Аптауне. С ними работала мэрия, работал Адирондок, а сейчас они занимаются сделкой по вашему зданию. Верно, шеф?»
«Верно», — согласилась Джен. «Да, интересно, действительно ли это кто-то из них? А сейчас я удивлена, почему через Морнингсайд не проходит вообще все, раз уж они так хороши».
«Это не слишком распространенная информация», — объяснил Олмстид. «Пришлось покопаться, чтобы это выяснить».
«Тогда давай продолжим копаться и выясним, не найдутся ли те, кто стоит за тем предложением. Должны быть еще какие-то зацепки».
Затем Джен увидела выражение их лиц.
«Но не сейчас. Сейчас идем-ка лучше перекусим».
Молодые офицеры охотно кивнули и вышли за своими пальто. Джен вернулась в кабинет за своим. Выходя из участка, она размышляла, были ли связаны похищение Розана и Маттштопфа, предложение о выкупе здания и саботаж с дроном, или нет. По идее, не должны были. К тому же теперь здесь были замешаны 2 охранные компании. Она не знала ответов. Было холодно. Клэр и Олмстид повели ее в свое любимое круглосуточное кафе в Кипс-Бэй. Крытых переходов здесь почти не было, и ее молодые коллеги думали взять водное такси. Ночь была очень холодной, но льда в каналах уже не было, разве что тонкая корка местами. Зато мороз их приободрил. Нужно было продолжать расследование, но сейчас мешал голод. Лучше было сесть и поужинать, слушая молодых, готовых взять на себя бремя, вести разговоры. Быть может, общение испортилось. Оно пронизано деньгами, и не случайным образом, но в самой своей сути. Нам необходимо выкрасть его и вернуть. Созидание всегда было чем-то иным, отличным от общения. Ключевым пунктом может являться создание в Акуолии не общения, прерывателей цепи, с помощью которых нам удастся ускользнуть от контроля. Жиль де Лёс. Переговоры. Беда явно надвигалась. Всякий, кто хоть что-то повидал на своем веку, это видел. Жан Мерил. Война на тележке. Д. Франклин. Никто не знает ничего. Но я не знаю и этого, потому что думал, будто знаю что-то, но оказался неправ. Так что мои знания отрицательные. Незнание. Ну ладно, все не так плохо. Я знаю, как торговать. Посадите меня перед моими экранами, и я увижу, как расширяются и сужаются спреды. Смогу покупать путы и коллы, а спустя 5 секунд выходить с плюсом, а потом делать это снова и снова целый день, получая больше, чем отдал. Могу уклоняться от крестиков-ноликов, от шахмат, но сводить все к шашкам и покеру. Могу играть в игру. Могу нырнуть в скрытый пул и немного поспуфить, пока это не станет заметным. Могу даже спуфить то, что спуфлю, и еще и поймать волну. Ну а что с того? Что все это такое на самом деле? Игра. Игры. Азартные игры. Я профессиональный игрок, как, скажем, какой-нибудь загадочный персонаж в вымышленных салунах на Диком Западе или в реальном казино Лас-Вегаса. Некоторым такие ребята нравятся, или нравятся истории о них. Им нравится идея о том, что им нравятся такие ребята. Она позволяет им чувствовать себя изгоями, людьми вне закона. Из этого тоже может получиться история. Не знаю. Я же ничего не знаю. Ну да ладно, вернемся в начало. Хватит ныть. Инвестирование подобно покупке будущего. Настоящего будущего, покупаемого заранее. Так что же за будущее нам предлагает так называемая реальная экономика? Во что эта бухта, великая Нью-Йоркская бухта, предлагает вложиться? Скажем, в жилье. Приличное жилье в подводной зоне или в межприливье. Почему Джоанна Берналь теряет на этом ликвидность? Будто покупает путы, делает ставку на то, что приличное жилье в межприливье будет стоить больше, чем сейчас. Вроде бы неплохая ставка. Чего хочет избежать Шарлотт Армстронг? Она, похоже, не хочет допускать даже существования возможности, что здание MetLife будет выкуплено. Она этого не предлагала, и ей не нравится, что люди ведут себя так, будто она, наоборот, это предлагала. Что случится, если в межприливье окажется много приличного жилья? Это увеличит число предложений, и тогда упадет спрос на здание Шарлотт. На наше здание, если хотите. Если я куплю долю в кооперативе, который владеет зданием. Ну ладно. Я вернулся в кластер Клойстер снова поговорить с Гектором Рамиросом. Плавать по Гудзону было, как всегда, весело. Если Истривер снова замерзла и стала непробиваема, то на Гудзоне лед недели раньше вскрылся, образовав в Нарроусе ледяной затор. Там же раздавался невероятный грохот, который временами был слышен по всему Нижнему Манхэттену. Гудзон за последнюю неделю дважды затягивался льдом, а во время приливов открывался вновь. Весь этот лед преимущественно сходил на юг, где присоединялся к затору, а выше по реке раскалывался и уплывал по течению. Сейчас шло то время года, когда было видно, почему его назвали «могучим Гудзоном». Огромные льдины затрудняли движение транспорта, стопорили каналы, а баржам и контейнерам приходилось уклоняться от них, подобно стаям птиц, сопровождая свои действия обилием ругательств, которые часто можно услышать, когда нью-йоркцы пытаются взаимодействовать друг с другом. Стаи птиц ругаются друг на друга всегда одинаково, особенно гуси. «Га-га-га! Га-га-га! Проваливай с моей дороги, говнюк!» К причалу Клойстера мне пришлось пробиваться сквозь размокший лед, прибившийся к запани, установленной широкой дугой вокруг причала. С каждым ударом, когда эти льдины ударялись о мои несчастные гидрокрылья, я невольно морщился. Затем я вошел в ворота запани. Дожидаясь своей очереди, я окинул взглядом грязный снег, покрывавший соленое болото, где мне явилась моя великая Эпифания. И пока я наблюдал, семейство бобров подплыло прямо к извилистому берегу. Крупные родители и вереница из четверых детенышей. Они нырнули внутрь бобрового холмика, сложенного из веток и брусьев совсем рядом с берегом. Низкое круглое жилище, не слишком аккуратное. Видно, что построено намеренно и достаточно крепкое, чтобы выдержать редкие удары проплывающих мимо льдин. Бобровое семейство исчезло внутри, и мне вспомнились музейные экспозиции, где показывалось, что вход у них обычно находился под водой и переходил в туннель, который затем вел в надводную часть.